Воспитание детей ведической культуры. Все ищет человечество систему, совершенную для воспитания детей. Учителей стремится отыскать мудрейших, детей своих отдать на воспитание им. И ты, Владимир, готовясь к разговору с сыном, 5 лет искал систему лучшую для воспитания детей. Все объяснить способную тебе и научить общению с родным твоим ребенком. И все совета спрашивал у признанных учителей, ученых разных. И ни один совет, и ни одна система тебя не удовлетворили, не показались совершенными. Все чаще возникали в тебе сомнения. Если бы была хотя бы одна система, совершенная воспитания детей, ею непременно множество людей воспользовалось бы. А где-то мог бы жить народ счастливый на земле. А во всех странах лишь похожие и разные проблемы. В семью счастливую словно иголку в стоге сена приходится искать. Так значит, нет системы чудодейственной по воспитанию детей. Напрасны поиски, коль нечего искать. Прости, пожалуйста, меня. Иного выхода тогда, не находя, все время я следила за твоей мыслью. Через тебя понять пыталась, что же людей от очевидного уводит. И вот однажды я почувствовала твою мысль. Неверие, страх перед собственной ошибкой заставляет людей отдавать детей в школы и академии, чтобы потом учителей обвинить, но только не себя. Однажды я увидела, как побледнел и замер ты, когда в тебе возникла мысль. Детей воспитывает образ жизни их родителей и общества. Мысль была верной и точной, но ты ее испугался, все время стремился забыть ее. Однако очевидное забыть не получалось. Потом ты пытался не соглашаться со своей же мыслью. Ты рассуждал так. Как можно стать ученым, художником, поэтом? Как можно математику или астрономию, историю узнать, не обучаясь в специальной школе? Но думал ты о знаниях предметных, а в воспитании не главное они. Культура чувств, способных знания все в зернышко сжимать, важней неизмеримо. Ты мог бы это все понять, являясь сам ярчайшим подтверждением словам моим. Ведь смог ты книжку написать, не обучаясь в специальной школе? Всего 3 дня с тобой мы на полянке провели, и ты теперь писатель, известный в разных странах. На сцену можешь выйти перед залом, заполненным людьми. Среди них учителя, ученые, поэты, целители известные. И ты пред ними можешь говорить хоть 3 часа. И люди слушают тебя с большим вниманием. Тебе вопросы часто задают. Как можешь в памяти держать ты информацию, объем которой безграничен, как можешь точно без листа страницы книг по памяти читать? Невнятно отвечал ты на подобные вопросы. Но для себя решил, что будто я воздействовала чарами, невиданными на тебя. На самом деле, много проще все с тобой случилось. Когда со мной 3 первых дня в тайге ты пребывал, одновременно все 3 дня ведическая школа и воздействовала на тебя. И не назойливо, и не навязчиво она. В ней нет трактатов, постулатов. Всю информацию она способна передать посредством чувств. То злился ты, то восхищался, смеялся, то пугался. И с каждым возникавшим чувством в тебя входила информация. Ее объем великий и раскрывается впоследствии, когда ты чувства вспоминаешь в те дни, возникшие в тебе. Ведь чувство — это сконцентрированные информации, объем огромный. Чем чувство ярче и сильнее, тем больше в нем вселенских знаний. К примеру, вспомни, как, проснувшись в ночь первую в тайге, увидел ты рядом с собой медведицу. В одно мгновение испугался. Заметь, пожалуйста, и вдумайся в слова. В одно мгновение испугался. Но что такое чувство страха? Давай попробуем его на информацию перевести. И что получится тогда? Ты думал, рядом со мной огромный зверь лесной. Его вес значительно превосходит вес моего тела. Сила его лап больше, чем сила мышц моих рук. Лесной зверь может быть агрессивен. Он может напасть на меня и разорвать мое тело. Я обезоружен. Надо вскочить и бежать. Весь этот огромный объем информации при осознанном осмысливании занимает не одно мгновение, а значительно больше времени. Но информация, сжатая в чувство, в данном случае в чувство страха, позволяет реагировать на ситуацию мгновенно. За одно мгновение переживания яркого чувства в человеке проносится большой объем информации. При описании ее получится научный трактат, бесчувственное осмысливание которого может длиться годами. Правильная совокупность чувств, их верная последовательность могут многократно увеличивать уже имеющийся в человеке объем знаний. К примеру, твой страх перед медведицей прошел тоже мгновенно. Но почему он прошел? Это ведь неестественно. Ты по-прежнему оставался в тайге, по-прежнему был безоружен, и медведица далеко не ушла. Да и других зверей в тайге могло быть множество. Но чувство страха в тебе мгновенно сменилось чувством безопасности. Эту защищенность ты ощущал в большей степени, чем находясь на своем теплоходе или в городе, в окружении вооруженной охраны. Чувство защищенности возникло в тебе тоже мгновенно. Произошло это, как только ты увидел, что медведица с удовольствием выполняет мои команды, реагируя на мои слова и жесты. Чувство защищенности дало тебе возможность по-новому воспринимать информацию. Подробное описание всего, что с тобой происходит, может заполнить немало страниц целого трактата. И в книгах ты своих немало посвятил слов отношению животных к человеку. Но эта тема бесконечна. А в чувстве сложена в одно мгновение она. Но произошло еще более значимое. Всего за несколько секунд два противоположных чувства оказались в абсолютном балансе. Я стала для тебя человеком, рядом с которым ты ощущал себя в полной защищенности и одновременно непонятным и немножко пугающим тебя. Баланс чувств очень важен. Он свидетельствует об уравновешенности человека, и в то же время, как бы постоянно пульсируя, чувства рождают все новые и новые потоки информации. Культура, образ жизни каждой семьи ведической цивилизации и образ жизни всего людского сообщества являлись величайшей школой воспитания подрастающего поколения, интенсивного совершенствования человека, продвижения его к творению в мирах необъятной Вселенной. Детей в ведический период воспитывали не так, как это происходит в современных школах, а через участие в веселых праздниках и обрядах. Это были праздники одной семьи, или те, в которых принимали участие люди целого селения, а то и нескольких, расположенных по соседству. Еще точнее можно сказать, множество праздников ведического периода являлись и серьезным экзаменом для детей и взрослых, и средством для информационного обмена. Образ жизни в семье и подготовка к этим праздникам это и предоставляло возможность получения огромного системного объема знаний. Знания давались ребенку без принуждения, когда его, вопреки воле, заставляют сидеть и слушать учителя. Процесс обучения для родителей и их детей происходил ежеминутно, весело и неназойливо. Он был желанен и увлекателен. Но были в нем и необычные приемы для сегодняшнего дня. Не зная огромной значимости их для обучения человека, сегодняшние ученые могли назвать суеверными или оккультными действия родителей времен ведических. К примеру, и ты так подумал и возмутился, когда увидел, как совсем маленького сына нашего, еще беспомощного, не умеющего даже вставать на ножки, схватил орел могучий. В когтистых лапах он ребеночка держал, кружил то высоко, то низко над полянкой. Подобное делали с детьми во всех ведических семьях. Не всегда для этой цели призывали орлов. Показать землю с высоты младенцу можно и с вершины горы, если есть такая гора рядом с домом. А иногда на дерево высокое ребенка маленького взяв, отец влезал. Бывало, специально вышку строили для этой цели. И все ж эффект был большим, когда орел кружил младенца над землей. Познание множества в этот момент в младенца, переживающего целую гамму чувств, стремительно входило. И, повзрослев, когда захочет, когда придет необходимость, он эти знания через чувства может раскрывать в себе. К примеру, вспомни, показала я тебе, как совершеннейший проект поместья с невестой Любомилой сотворял красавец Радомир. Тебе уже я говорила. Подобное сегодня не под силу создать ученым, что считаются сильнейшими в науке современной. Не смогут даже, если в единое, соединяться. Но как же юноша тогда смог совершить один такое чудо? Откуда в нем знание всех растений, ветров значения и предназначения планет и многого другого? Ведь он за партой не сидел обычный, наук не изучал. Откуда ж юноша познал предназначение каждого из 530 тысяч видов растений? Из них он применил лишь 9 тысяч, но при этом четко определил взаимосвязь каждого с другим. Конечно, видел с детства Радомир поместье своего отца, соседей. Но ведь он ничего не записывал, не напрягал и память для запоминания. Что для чего растет, не спрашивал родителей своих. Они ему нотациями тоже не досаждали. И все же создал свое и лучшее, чем у родителей влюбленный юный Радомир. Ты, пожалуйста, Владимир, не удивляйся. Ты пойми, ведь Радомир на самом деле не строил сад, огород рациональный, хотя таким и получилось у него поместье. На самом деле Радомир чувствами своими рисовал прекрасную картину для любимой и будущих детей своих. А помогал его любви, порыву, вдохновению полет с орлом над родовым поместьем. Когда взирал младенцем Радомир с высоты полета птичьего на ландшафт поместья, Картина в подсознании его словно на кинопленку снималась. Еще не мог умом картину он прекрасной осознать, но чувствами. Но чувствами навечно словно сканировал всю информацию многообразную пространство. И чувствами, не разумом или умом прекрасным, ощущал то, что видел. Происходило это еще и потому, что среди прекрасного пейзажа, видимого с высоты, стояла улыбающаяся его мама. Что может быть прекрасней для младенца улыбки материнской? И мать ему рукой махала. Она, в груди чьей молоко живительное, теплое, его прекрасней для младенца нет. И с высоты полета птичьего казалось маленькому Радомиру от мамы неотрывным, единым целым все видимое им. Мгновение вспышкой чувства восхищения отчасти мироздания, знания оказывались в нем. Великую ученость показали молодые люди в таких науках современных, как зоология и агрономия, как астрономия. Художественный вкус их тоже был людьми оценен. Конечно же, и специальные учителя в ведический период тоже были. Зимой в селение приходили пожилые люди, в разных науках особо умудренные. Был общий дом в каждом селении, и в нем они свои науки излагали. Если кто-то из занимавших им детей вдруг к астрономии интерес особый проявлял, учитель в дом шел к родителям ребенка. Учителя в том доме радушно принимали. Беседовал о звездах с малышом ученый столько дней, часов, сколько хотел ребенок. И не ответишь на вопрос, кто больше знаний от кого в беседах тех приобретал. Ведь с уважением великим ученый пожилой ребенку задавал вопросы. Мог спорить с ним без назиданий. Записывать беседы, выводы из них, открытия в ведический период смысла не было. Свободная от повседневной суеты и множество забот сегодняшних, людская память могла в себя вобрать намного больше информации, чем лучшие из компьютеров, придуманных сегодня. К тому же открытия, если рациональны были, так тут же людям всем служили, на практике внедрялись. Родители и домочадцы, все ученые беседы, тоже могли слушать. Тактично сами иногда вступали в разговор, и все ж всегда главнейшим был малыш. Когда же юный астроном, неправильный, по мнению взрослых, вывод о планетах делал, ему могли сказать: «Прости, я не могу тебя понять». Малыш пытался пояснить. И часто так бывало, что правоту свою доказывал ребенок. Перед весной все жители селения в общем доме собирались. Внимали все о достижениях детей своих. Доклады в эти дни звучали. Мог шестилетний мальчуган всех поразить, словно философ, рассказывая о смысле жизни. Поделки чудные в те дни перед людьми свои показывали дети. Иные пением услаждали слух собравшихся или необычным танцем. Можно экзаменом назвать те действия или праздником для всех, неважно. Важнее другое. Все получали радость от творения. Череда эмоций положительных, открытий этих дней в жизнь с радостью внедрялась. Как на вопрос ответить, кто главным в воспитании ребенка оставался? можно сказать уверенно, культура, образ жизни семей людей ведического периода. Что можно для сегодняшних детей из той культуры взять? Какую из существующих систем по воспитанию детей сегодня лучшую признать? Сам посуди. Несовершенны все они. Ведь, исказив историю людскую, детей самим себе мы заставляем врать. И мысль по ложному пути идти насильно заставляем. Вот от того страдаем сами, заставляем и детей своих страдать. Прежде всего, все люди правду о себе должны узнать. Без правды в ложных постулатах жизнь на сон похожа гипнотически. Последовательность трех картинок в детских учебниках нужно поменять. Историю живущих на земле людей правдиво нужно детям рассказать. С собой ее правдивость нужно проверять. Потом с детьми, познавшими неискаженный суть, путь новый выбирать. Не безобидны эти картинки в книжках детских об истории развития Земли, людей, на ней живущих. Смотри, что им внушают с малых лет картинки. Вот первое. На ней изображен человек первобытный. И какой он, посмотри. Стоит в шерсти, с дубиной человек, оскал звериный, неосмыслен взгляд, среди костей зверей, убитых им. А вот вторая. Человек с мечом, одет в доспехи, блистает украшением шлем, он с войском покоряет города, и рабская толпа поникла ниц пред ним. Вот третье. Осмыслен взгляд у человека. Благороден он. Здоровый вид имеет, в костюм одет. Вокруг приборов и приспособлений множество. Красив и счастлив современный человек. Все три картинки лживы. И последовательность их неверна. Упорно, со строгостью и не случайно всю эту ложь внушают детям. Впоследствии сказать могу, кто это делает и для чего такая ложь нужна ему. Но ты сначала логикой своей проверь, насколько достоверны эти три картинки. Сам рассуди. Деревья, травы и кусты ты и сегодня можешь видеть в первозданном виде. Им миллиарды лет. Но и сегодня ты, на них взирая, способен восхищаться совершенством их. Все это говорит о чем? Создатели творения изначально совершенными сотворены. И что же? Человека, любимое творение свое, он создал безобразным? Неправда это. Изначально совершеннейшим творением Создателя человек стал средь прекраснейших творений на земле. И первая картинка правду историческую должна отображать. На ней должна предстать семья счастливейших людей с осмысленным, по-детски чистым взглядом. Любовь на лицах у родителей двоих. В гармонии тела людские с окружающим их поражают они красотой и духа силой благодатной. Вокруг цветущий сад. Звери все готовы в миг любой им с благодарностью служить. И на второй картинке. Всю правду историческую нужно для детей изобразить. На ней в доспехах безобразных два войска мчатся друг на друга. Военачальники стоят на возвышении. Увещевают их жрецы. Растерянность и страх на лицах полководцев. а у других уже поддавшихся увещеваниям звериный фанатичный вид. Через мгновение безумная резня начнется. Себе подобных люди будут убивать. Картинка третья. День сегодняшних людей. Вот группа людей болезненного и бледного вида в комнате среди множества искусственных вещей. Фигуры у одних тучны, другие сгорблены, лица задумчивы, мрачны. Такие можно у большинства прохожих видеть в городах. А за окном на улице взрываются машины, и с неба сыпется зола. Все три правдивые картинки из истории ребенку нужно показать и у него спросить, какую себе по нраву хочешь выбрать жизнь. Картинки — лишь условные иллюстрации. Конечно же, необходим и искренний рассказ, правдивый и умелый. Без лживых искажений всю историю людскую ребенок должен знать. Лишь после этого начаться воспитание может. Спросить его необходимо, как же сегодняшнее можно изменить? Не сразу, ни в одно мгновение найдет ответ малыш. Но он найдет его. Мысь включится иная, созидающая. О, воспитание детей! Пойми, Владимир, один лишь искренний вопрос, желание ответ услышать от ребенка своего способны на века соединить родителей с детьми, счастливыми их сделать. Совместное движение, к счастью, бесконечно. Но даже и его начало уж можно считать счастьем. Историю свою сегодня люди все должны правдивую познать.